7 глава Евангелия Матфея, 7 по 11 стихи. 7 глава Евангелия Матфея. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Аминь. Прочитанный текст, он является контекстом заповеди блаженства. И когда мы читаем первые стихи 5 главы Евангелия Матфея, мы видим это перечисление вот этих заповедей блаженства. И мы так и характеризуем, говорим, заповеди блаженства. То есть эти 9 первых стихов, они как раз начинаются со слова «блаженный, нищий духом», «блаженный, чистый сердцем», то есть целый перечень определенного вот такого внутреннего счастья, или от чего зависит счастье человека, его блаженство. Но контекст говорит, что последующие стихи, и вся 5 глава, и 6, и 7, они, в общем-то, отражают суть вот этого блаженства, пребывания в Боге. И эти слова, которые были произнесены Иисусом Христом в Галилее, на горе, сегодня это называют гора блаженств, то есть где прозвучали эти заповеди, и вот эти все слова, перечисленные в этих 3 главах, они заканчиваются удивительными также словами. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». То есть в этих заповедях есть целый перечень отношения Бога к человеку. То есть мы говорим, что с приходом Христа изменилось отношение Бога к людям, изменилось отношение к нам, к язычникам. Приход Христа, Его жертва, Его воскресение, они разрушили преграду, стоящую между нами и Богом. И читая Священное Писание, мы неоднократно встречаемся с этим простым словом «просите», «просим», «просят», «прошу». Это слово, оно подразумевает следующее. Склонять к исполнению, мы так скажем, своих желаний. И мы это делаем. Молиться или молить, ублажать, убеждать исполнить то или другое. Согласиться на что-либо. И даже, можно так сказать, имеет значение добиваться в чем-нибудь. То есть нам хорошо известно это слово в нашей практической жизни, и Христос сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». То есть каждый день мы соприкасаемся и произносим это слово в зависимости от обстоятельств, в семье, в обществе, в церкви, в молитве к Богу, и мы не всегда даже как-то даем себе, ну, или заостряем внимание о том, что наша жизнь протекает практически чаще всего в вопросах, просьбы, обращения. Удивительно, когда читаем мы первые страницы книги «Бытие», то мы обнаруживаем, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию. И Он насадил в Едеме сад и поселил там первых людей, Адама и Еву. И когда мы читаем эти первые главы, то можно, вот углубившись, понять, что то, что делал Бог, это прекрасно. И то, что Он делает, прекрасно. И то, что Он делал тогда, это было совершенно. И первым людям ни о чем не надо было просить Бога в раю. Братья и сестры, задумываемся, что именно нашим прародителям не надо было ни о чем просить. Все было так чудесно. Так чудесно, что даже мысли, наверное, просить что-либо не возникало. Не было в этом никакого желания, да и мы скажем, не было никакой необходимости. Разве сегодня это так? Хотя бы один день нашей жизни обошелся бы без просьб. Мы в четверг будем проводить богослужебное собрание, мы говорим, оно молитвенное собрание. И этот четверг уходящего года, он будет проходить в теме благодарности. И вот мы, ведущие, говорим, что, братья и сестры, пожалуйста, сегодня наша молитва благодарности. И вы знаете, мы сталкиваемся с таким состоянием, когда вот, ну, нам трудно вот сохранить этот диапазон благодарности. И мы себя ловим на том, что нам так и хочется, ну, что-то попросить у Бога. Вот не можем мы без этого. И представим себе это состояние Адама и Евы. Слушайте, ничего не нужно было. Ничего. И мы знаем, когда произошло грехопадение, и человек был изгнан из рая, то здесь впервые в книге «Бытие», в 4 главе, мы встречаем, что после определенных переживаний Адама и Евы, когда у них родился сын Сив, а у него родился енот, то здесь сказано, 4 глава, 26 стих книги «Бытие», «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа». И вот возникает вопрос, а вот тогда, когда Адам и Ева были изгнаны из рая до Сифа, неужели они не взывали к Богу? Об этом Библия нам ничего не говорит, и мы можем только предположить, что возможно, возможно. А вот здесь вот ясно написано, что именно с того времени начали призывать имя Божие. Начали обращаться к Богу. Наверное, они обращались друг к другу, но к просьбе к Богу, как таковой, может быть, конкретной или вопиющей, по всей видимости, не было. И мы видим здесь, что с этого времени люди стали призывать Господа. То есть вопрошать, просить Бога, искать Бога. Нам, христианам, хорошо известна эта удивительная история в жизни Авраама, от которого начался совершенно новый народ. Народ, в котором Бог видел священников, пророков. Народ, через которого должна была возвещаться истина Божия. И мы знаем, что было дано Аврааму обетование. Пред Богом дано было обетование. И когда он это обетование принимает верою, то у него происходит внутренняя борьба, и мы знаем об этой борьбе. Мы знаем, каково было трудно ждать ему этого обещанного сына. 20 лет нужно было ждать. И вот однажды в его жизни был такой эпизод, когда он, отдыхая под деревом в середине дня, самое пекло в пустыне иудейской, и вдруг он видит, идут около него три мужа, три человека. И вот проходя, в этих проходящих он увидел не просто людей, он увидел людей, мы так скажем, или в облике или человеческом, Бога в лице ангелов. И когда он увидел их, книга «Бытие» повествует нам, 18 глава, он побежал к ним и сказал: «Владыка, не пройдите мимо раба твоего, не пройдите мимо меня». «Придите ко мне», и он предлагает им пищу, он предлагает им общение. Это обращение открывает некий такой внутренний мир этого патриарха Божия, этого мужа Божия. Он постоянно искал, и похоже, что он постоянно находился в состоянии и ожидания, и прошения пред Богом. И когда вдруг он увидел, то он ухватился за эту ниточку и сказал: «Владыка, не пройди». Очень часто в Ветхом Завете и в Новом Завете мы встречаем вот это состояние нашего внутреннего человека, когда видим, что вот действие Бога начинает где-то себя проявлять, где-то в чем-то показываться. И тогда мы, подобно Аврааму, говорим: «Владыка, не пройди, вот еще немножко, не пройди, пожалуйста». Это обращение открывает не только внутренний мир Авраама, но оно открывает и наш внутренний мир. И мы знаем, что посещение Бога нас никогда не бывает безрезультатным. оно обязательно производит в нашем сердце, как Павел уже будет писать намного позже, действие и хотение. То есть Бог будет производить в нас действие и хотение. И когда эти три мужа были у Авраама, мы далее можем прочитать в 18 главе, то мы видим, Бог говорит, неужели могу скрыть что-либо от Авраама, что я хочу делать? И он открывает ему, что он хочет делать. Он хочет посетить Содом и Гоморру, он хочет наказать эти города. И вот в 18 главе, с 23 стиха, практически до конца этой главы, мы видим обращение Авраама к Богу. Если там найдутся 50 праведников, не нашлось. Если найдутся 40, не нашлось. 30, 20 и дошли до 10. И вот тогда в этой просьбе мы видим, с одной стороны, можем сказать, ну, наверное, не хватило дерзновения Аврааму сказать конкретно, Господи, Владыка, посети племянника моего. Но Бог на это обращение Авраама произвел удивительное действие. Мы уже читаем в послании апостола Петра о том, что Лот мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. Мучился. И псалмопевец Давид очень много и многократно мы в его псалмах, да и в книге царств, видим прошение Господу, обращение к Господу. Он в своей жизни очень много обращался к Господу, но в его истории жизни псалмы повествуют нам, что у него была одна просьба, которая решала все и которая была превыше всего. И она заключалась в следующем. 26 псалом, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Братья и сестры, удивительная просьба. И когда мы сегодня читаем или слышим эти слова из Евангелия, то мы видим, что это одно из величайших и самых понятных обетований. Самых понятных. Потому что оно заключается в удивительных словах. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». Что проще простого? Как не понять эти слова? Они настолько просто изложены. И каждый из нас просит что-то у Господа всякий день. Но чего мы просим? Из каких побуждений? Есть такой интересный эпизод в жизни пророка Иеремии, когда его помощник Варух со слов Иеремии записывал слова Господа. И вот здесь сказано в 45 главе, она очень короткая такая глава, там сказано, что Варух вот в скорби своей, похоже, физической и духовной, он где-то начинает молить Бога, чтобы Бог не допустил вот разрушения Иерусалима, не допустил вавилонского пленения, то есть не допустил вот этого бедствия. И вот удивительно, что Господь на его молитву реагирует следующим образом, через Иеремию. «А ты просишь себе великого, не проси. Ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Переживание за свой народ, скорбь, она была вызвана вот в этом муже Божьем огромной просьбой. Если можно, не допусти, Господь, разрушения Иерусалима, не допусти вот это полчище вавилонское. И Господь дает ему отказ. Но в этой просьбе Варуха присутствует благословение. Бог говорит ему, я вместо вот этого, что ты просишь, сохраню тебе жизнь твою, куда бы ты ни пошел. В посланиях апостола Иакова мы встречаем в 4 главе, 3 стихом, такие слова. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Братья и сестры, как сопоставить вот это состояние нашей просьбы, и в этой просьбе что присутствует? Чего мы просим? О чем просим? Сколько раз мы в своей собственной жизни, иногда даже со слезами, чего-то ожидали, чего-то просили? Мне вспоминается библейский эпизод, когда в жизни семейства Давида было все как бы прекрасно. Но вдруг Амнон так выжелал своей сестры Фамаре, чтобы она стала его именно женой, что даже плакал об этом. И вот так он добивался этого. И потом, по истечении времени, вдруг обнаруживается, что его вот эта просьба, его желание, оно было вожделенным. Оно не преследовало благословенную цель, которую должен ставить каждый молодой человек, когда он хочет именно иметь семью. Какую семью? Какой должна быть жена? Какие отношения? То есть, вот если вдумываться, то вот его просьба, его вот это настояние по истечении времени оказалось ненужным и постыдным. Поэтому Иаков пишет: «Просите, не получаете, потому что просите для своих удовольствий, для своих вожделений». Мы знаем с вами хорошо, что сегодня бытует такая даже теология Евангелия благословения. И вот это вот Евангелие благословения в кавычках, сколько горя принесло сегодня современным христианам, которые обращаются к Богу за ментальность, я бы так выразился. Господи, дай мне вот эту машину, вот эту именно. Или дай мне вот такой дом. Мне приходилось слышать некоторых проповедников в этой тематике, и я никак не мог понять, почему, в чем суть вот этого обращения к Богу, она имеет только характер именно вожделения. Поэтому мы должны просить из правильных побуждений. Из правильных побуждений, прежде всего, во всяком прошении мы должны доверять нашему Господу. То есть соизмерять, а что угодно Ему. Если мы таким образом приступаем к Нему, то Господь сделает лучше, чем мы даже просим. И это наверняка было в жизни каждого из нас. И апостол Павел, когда писал послание к Ефесской церкви, он говорит в 3 главе следующие слова, послание к Ефесянам, 3 глава 20 стиха. То есть он, человек, который занимал определенное положение, встречу с Господом, как он пережил рождение свыше, и как он посвятил себя, он увидел, что в его жизни рука Божия каждый миг, и он говорит о тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть он осознавал, понимал, что Бог, ему нужно говорить. Ему нужно говорить все и просто испытывать вот в этом прошении, а что хочет Господь. И вот Павел, испытавший, говорит о тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Это просьба. Она должна носить чисто, прежде всего, духовный характер. «Одного я просил у Господа», – сказал в древности Давид, – «и только этого ищу». Сегодня брат Юрий Аркадьевич упомянул пророчество пророка Исаии и царя Ахаза. И вот там сказано, что вот в контексте чуть выше, перед тем, что мы уже слышали, Бог обращается через Исаия к Ахазу и говорит: «Проси себе знамение, проси себе знамение». Я хочу прочитать этот текст, 7 глава книги пророка Исаии, 7 глава. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить, не буду искушать Господа». И вот тогда он получает это откровение, которое мы слышали. И так сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве примет и родит. Вы знаете, вот удивительно, что вот наш фактор взаимоотношения с Богом, он удивителен в том отношении, что мы не всегда понимаем, о чем просим. Если даже когда и понимаем, то вдруг останавливаемся и боимся до конца вот эту просьбу все-таки осуществить. И тогда Бог в некоторых случаях снисходит к нам и говорит, подобно Ахазу, прости себе знамение. И вдруг мы понимаем, как это? Так я знаю, что он есть. Так я же на себе испытал, что я его дитя. Я же спасен, я сегодня обладаю этим вечным блаженством, я сегодня верую посажен на небесах. Какого еще знамения мне нужно просить у Господа? Конца света, который не осуществился в пятницу? Какого знамения? В чем? И удивительно, когда мы начинаем смиряться, то Бог указывает нам, о чем нам просить. Чего просить? Просите мира Иерусалиму, говорит 121-й псалом 6 стихом. Братья и сестры, почитайте этот псалом. Он имеет прямое отношение к нам сегодня. Просите, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою, потому что жатвы много, а делателей мало. Просите, чтобы светилось имя Его, чтобы воля Божия была на земле, как на небе. Насколько мы сегодня углубляемся вот в эти просьбы духовные. Просить нужно за правителей, за начальствующих. Просить нужно у Господа мудрости. И мы скажем, кто-то может даже сегодня, вернее, спросить нас, вот проповедующих, ну а как же быть с повседневными нуждами? На самом деле, если бы мы молились и просили, то Господь заповедал нам, оказывается. Заповедал, что прежде всего, чего мы должны искать с вами, как люди верующие. И здесь сказано, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное что? Приложится. То есть не забудется Богом, Он не обойдет нашу нужду. Он обратит на нее внимание. А прежде искать надо Царство Божие. Если бы мы каждый вот так постоянно искали Царство Божие, то знаете, где мы уже были бы? Как вы думаете? Уже были бы там, в Царстве Божьем. А написано, пока придет последний язычник, не войдет в Церковь Христову, восхищение и будет. А кто будет этому язычнику возвещать? Только мы с этого места? Нет. Каждый из нас, как мы уже слышали, обладает даром пророчества о Христе. Если бы сегодня Бог вот так подошел ко мне или к вам и сказал, слушай, что тебе дать? Как бы мы отреагировали, братья и сестры? Как бы мы отреагировали на его просьбу? Он сказал бы, слушай, что тебе сегодня нужно? Ну что нужно? И наверняка каждый из нас, знаете, перечислил бы многое и еще думал бы, чего бы не упустить. Как вы думаете, правда же так? Как-то стоя у стены плача в Иерусалиме, и перед тем, как ехать в Израиль, мне дали несколько записочек с просьбой, чтобы я вот эти записочки воткнул в стену плача. Вы знаете, может быть, кому-то из вас и смешно. И когда я подошел к этой стене плача и стал молиться, и потом вспомнил за эти записочки, я их воткнул. Но перед тем, как взять, я говорил этим сестрам и братьям, ну подумайте, ведь Бог-то не только у стены плача, Он везде. Но они говорят, мы вкладываем определенный смысл. И я поймал себя на том, что и в молитве моей пред Богом я тоже стал перечислять. Многое что стал перечислять. А потом вдруг посетила такая мысль. Господи, будь милостивый ко мне, грешнику. То есть невозможно даже на святом месте, или мы скажем, месте, когда была святость Божия, ты приближаешься, ты охвачен неким таким волнением, и ты даже не знаешь, что нужно. Забываешь, или от волнения ты просто не знаешь, а что выразить, что сегодня главное. И даже вот эти слова псалма, они на память не пришли тогда. И вот мы читаем в Священном Писании удивительный пример за царя Соломона. Третья книга царств, третья глава, мы читаем это событие, которое переворачивает, должно, вернее, перевернуть нашего внутреннего человека. Мы читаем с 5 стиха. Обратите внимание, когда Соломон уже был посажен на престоле, и вот в Гаваоне написано: «Явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: проси, что дать тебе? И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не зная ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить и ни обозреть». Обратите внимание, он начинает благодарить Господа. Он начинает с благодарности за своего отца. Братья и сестры, венец наш – это наши внуки, у кого есть внуки. Но мы сегодня являемся славой наших детей. И Давид подлинно был славой своего сына вот в этом доверии Богу. И Соломон это осознал, что значит вот это хождение пред Богом его отца, и вот он на этом месте славы. И о чем же он дальше после благодарности просит и говорит? «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И удивительный ответ. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, и не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, не просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе, и то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Братья и сестры, когда мы с вами придем домой, давайте прочитаем это замечательное повествование, 3 Царств, 3 глава. Прочитайте дома. Слава детей кто? Родители их. И когда Соломон воцарился и стал именно царем, он понимал эту ответственность, что теперь с этого дня ответственность возлагается на него. И он говорит: «Не могу, не знаю, дай мне сердце разумное». Мы так нуждаемся в этом, братья и сестры. Мы так нуждаемся в этой мудрости от Господа. И мы с вами прочитали, какой благословенный ответ. И ответ заключается еще в том, когда Христос говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится». Мы так заботимся о том, что есть и пить, а Священное Писание говорит: «Да оставьте вы это, не это важно, не это важно, важна душа человеческая». И никогда не будет постыжен уповающий на Него. И не будет нуждаться, потому что сказано в Новом Завете удивительно еще одно обетование, 6 глава, 8 стих, там сказано о язычниках, и вот Христос переходит как бы к нам уже из язычников, детям своим, и говорит: «Не уподобляйтесь им», то есть окружающему миру, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». А мы говорим: машина, квартира, работа. Никогда не будет постыжен уповающий на Него. И Христос перед своими страданиями, молясь Отцу Своему, в Евангелии от Иоанна, 17 глава, прочитайте почти всю главу, и вы увидите, о чем просил Христос Отца Своего. Он просил, чтобы Он сохранил нас от зла в этом мире. Он просил, чтобы не забрать нас из этого мира, а сохранить нас от зла. Эта молитва Христа, она звучит, как бы, знаете, непередаваемым победным аккордом. Она просто звучит вот этим фавором этого доверия Отцу. Она всеобъемлюще охватывает все вопросы жизни учеников, когда Его, как Учителя, не будет на этой земле. И она является основополагающим примером, о чем необходимо и нам с вами просить. Но в Библии мы встречаем прошения разного характера. И вот есть такое прошение, которое идет к Богу со стороны сатаны. И когда Христос послал учеников исцелять прокаженных, изгонять бесов, то они, радуясь, пришли и стали говорить: вот смотри, вот это чудо, это чудо. Он останавливает их и говорит: не об этом вы должны радоваться, а радуйтесь о том, что имена ваши написаны на небесах. И вот тут приходит лукавый, и Христос говорит Петру: Петр, а сатана просил сеять вас, как пшеницу. Просто, знаете, так вот разбрасывают, и куда что упадет. То есть, оказывается, даже проповедь Слова Божия, она идет во свидетельство, но иногда, наверное, мы не должны разбрасываться святыней. И как однажды Христос сказал: не нужно бросать святыни псам. То есть не нужно пренебрегать вот этой, может быть, даже, знаете, настойчивостью. И если человек отвергает, в Писании сказано 2-3 раза: скажи кощуннику, и все, отойди в сторону. К сожалению, враг душ человеческих иногда даже через самых близких людей делал то, что даже сегодня иногда происходит. И мы знаем, когда Христос шел на Голгофу, Петр сказал ему: Господи, да не будет этого с тобою. И что? Что Христос сказал? Отойди от меня, сатана. Кто из нас решится на такое, братья и сестры? Когда кто-то сегодня подойдет к нам в плане даже вот нашей будущности, дерзнем ли мы на себе, дерзнем ли мы, возьмем ли себя такую ответственность сказать ближнему: отойди от меня, сатана, какая будет реакция? Даже представить трудно, но это было, это есть. Иногда в каком-то данном случае, на первый взгляд, просьбы, казалось бы, они правильные, искренние, но таят в себе неугодные Господу, неугодные Господу. И да сохранит нас Господь от таких просьб, что не служит Его славе. И однажды в жизни народа израильского была такая просьба, когда они просили себе царя по настоянию. И они сказали Самуилу: вот у других народов есть царь, и мы хотим царя. И сказано в первой книге Царств, 12 главе, что опечалился пророк. Опечалился пророк. И когда пришло время вот этого прошения, и он стал пред Господом, а Господь сказал ему: ты не расстраивайся. Они не тебя отвергли, а меня. Братья и сестры, так часто бывает в нашей жизни, когда вот Бог являет себя, и вдруг мы увидели какую-то человеческую тень, и мы хватаемся почему-то за нее. И вот в этом случае сказано, когда они осознали, они сказали: и ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Именно отступление от Божьих установлений привели к тому, что первосвященники возбудили народ просить Пилата, чтобы он отпустил им Вараву, а начальника жизни Пилат, мы знаем, предал на распятие. Но только от человека верующего, ищущего Господа, боящегося Его, могут исходить просьбы правильные. Ведь это ведь для соблюдающих заповеди сказано в Евангелии от Иоанна, 15 главе: чего не попросите, чего не пожелаете, просите, и будет вам. А в первом послании Иоанна, 5 главе, 14 стихом там сказано, что если чего мы просим по воле Его, то что? Он слушает нас и отвечает нам. И напротив, псалмопевец Давид просит у Господа и говорит: не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. То есть мы иногда способны, может быть, за кого-то просить, даже за нечестивого, а видим, результат этой просьбы будет очень негативным. Здесь сказано: не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Что они сделают? Они возгордятся, то есть получат ответ и возгордятся. Мы добились, мы достигли. Мы всегда должны помнить и твердо быть убеждены, что знает Господь праведных, а путь нечестивых, сказано, погибнет. И размышляя об этом тексте Писания, мы читаем: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». На каком основании, мы зададимся вопросом, мы можем рассчитывать на ответ? И вот в этом тексте есть сам ответ. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у него». То есть он дает то, что нам действительно надо, без чего мы не можем обойтись, что не повредит нашему духовному состоянию прежде всего, и он дает то, что содействует ко благу, и не обязательно именно то, чего мы с вами видим или представляем своей духовной порой близорукости, и хотим мы этого или нет. Бог чудно долготерпит нас, и потом открывается. И он дает то, что послужит прежде всего его славе, а не нашему возвышению. И удивительный библейский пример. Мы помним апостола Павла, его посвященность, его труд. Он в 11 главе 2 послания к Коринфянам описывает, что его, как бы, знаете, побудили вот к этой хвальбе. Он перечисляет целый перечень своих достоинств. И потом в 12 главе он говорит: «И дано мне было жало в плоть от сатаны, чтобы я не возгордился». Удивительно, правда? Удивительно. Дано было жало в плоть от сатаны, чтобы он не возгордился. И когда он понял это, он сказал: достаточно мне. Пусть лучше я буду немощен, тогда будет сила Божия. Сегодня время противоположно этому. Сегодня христианство, как написано в послании Лаодикийской церкви, богато и ни в чем не имеет нужды. Поэтому Христос сегодня стоит около наших дверей, ибо у нас нет нужды до Него. И Он стучится, говорит: кто отворит? Он к нам просит, Он к нам обращается. А слышим ли мы Его стук, братья и сестры, зависит только от нас. Итак, наш Бог дивен. Если мы едва способны расслышать, когда двое говорят сразу, то Бог, даже если весь мир взывает к Нему одновременно, слышит каждого. Какая просьба сейчас? Какая она главная? Что нам нужно просить у Господа сегодня? И когда мы будем с вами исследовать Священное Писание, читать его каждый день и молясь, мы научимся, что значит правильно просить. И все вышесказанное, мне думается, должно зазвучать великим гимном исполнения всех желаний Церкви Христовой. Какое, как вы думаете? «Ей гряди, Господи Иисусе». Это должно быть сегодня превыше всех наших обращений, превыше всех наших нужд, переживаний. «Ей гряди, Господи Иисусе». «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у него. Аминь.